Глава 32. 2007 год. Внизу книжной полки за книжками у Карла были припрятаны полупустые бутылки с джином и виски, до которых еще не добрался Еспер, чтобы широким жестом устроить своим друзьям импровизированный праздник. Карл выпил обе почти до дна, после чего к нему пришел покой, и бесчисленные часы выходных дней, вместо того, чтобы тащиться черепашьим шагом, пролетели в глубоком сне. За два дня он только три раза вставал, чтобы поискать в холодильнике остатки какой-нибудь еды. Еспера все равно не было дома, а Мортон уехал навестить родителей в Нествиде, поэтому удивляться странно составленному меню было некому. Когда наступил понедельник, пришел черед Еспера расталкивать спящего Карла.
«Ну, вставай же! Что тут у тебя делается? Мне нужны деньги, чтобы купить еды. В холодильнике хоть шаром покати!»
Карл посмотрел на пасынка взглядом, который отказывался воспринимать окружающее, а тем более соглашаться, что время отдыха прошло.
«Который час?» — промычал он, а сам даже не сразу сообразил, какой нынче день недели.
«Карл, давай, пора! А то я вообще не знаю, насколько опоздаю!» Карл взглянул на будильник, который Вигга из великой милости ему оставила. Сама она не считалась тем, когда там кончается ночь. Как-то сразу взбодрившись, он раскрыл глаза. Было 10:50. Оставалось меньше 50 минут до того времени, когда ему полагалось предстать перед докторскими очами Моны Ипсон. «Вам иногда бывает трудно утром вставать?» предположила она, мельком взглянув на свои часики. «Я вижу, вы все еще плохо спите», добавила она так, словно состояла в деловой переписке с его подушкой. Карл злился на себя. Жаль, он не успел принять душ перед тем, как опрометью выскочить из дома. «Надеюсь, от меня не воняет», подумал он и чуть-чуть наклонил голову в сторону подмышки. Мона сидела перед ним спокойная, сложив руки на коленях, белые ручки, скрещенные на черных брюках. Волосы у нее были подстрижены неровно и показались ему короче, чем в прошлый раз. Брови чернее сажи. Все вместе такое, что робеешь. Он рассказал о своем обмороке на полях Ларса Тюнскида, надеясь на сочувствие. Вместо этого она сразу взяла быка за рога. «У вас такое чувство, что в перестрелке вы подвели своих товарищей?» Карл проглотил комок. Забормотал что-то про пистолет, который можно было вытащить быстрее, про инстинкты, которые, видимо, ослабли за годы общения с преступниками. «Вы чувствуете, что подвели товарищей. Я в этом убеждена. В таком случае вы будете мучиться этим, пока не признаете, что события не могли развиваться иначе.
«Все, что происходит, могло бы произойти по-другому», — сказал он.
Она словно и не слышала. «Вам надо знать, что Харди Хеннингсен тоже мой пациент. Поэтому я смотрю на эту ситуацию с двух сторон. И мне следовало бы заявить, что этим случаем я неправомочно заниматься. Однако поскольку нет правил, регулирующих такие случаи, я спрашиваю вас, согласны ли вы разговаривать со мной, зная про это обстоятельство? Вы должны ясно понимать, я не могу распространяться о том, что мне рассказал Харди Хеннингсен, но с другой стороны, и вы тоже защищены в силу моей обязанности хранить врачебную тайну».
«По мне так нормально», — неискренне сказал Карл. «Если бы не этот пушок на щеках, если бы не губы, которые так и просились, чтобы их поцеловали, он бы сейчас встал и послал ее к черту». «Но с Харди я об этом поговорю», — добавил он. «Между мной и Харди не должно быть никаких тайн. Это не годится».
Она кивнула и выпрямила спину. «Вам когда-нибудь раньше приходилось попадать в такие ситуации, когда вы чувствовали, что управлять ими не в вашей власти?»
«Да».
«Когда?»
«Да вот сейчас». И он бросил на нее выразительный взгляд. Она не обратила внимания. Хладнокровная женщина. «Что бы вы отдали за то, чтобы Анкер и Харди оставались с вами?» — спросила она и тут же подбросила еще 4 вопроса, которые наводили на Карла тоску. При каждом вопросе она заглядывала ему в глаза и записывала ответы в блокнот. Казалось, она хочет подвести его к самому краю, словно он должен неминуемо туда свалиться, прежде чем она сможет подать ему руку помощи. Она раньше Карла заметила, что у него потек нос. Затем, подняв взгляд, отметила у себя, что глаза у него подернулись влагой. «Надо смотреть, не мигая, иначе потекут слезы», — сказал он себе, не в силах понять, что шевельнулось в душе. Он не боялся плакать и ничего не имел против, чтобы она это увидела, и не понимал только одного — почему это должно произойти именно сейчас? «Вы поплачьте, это ничего», — сказала она так по-житейски просто, как мать говорит переевшему младенцу, чтобы отрыгнул лишнее. Через 20 минут сеанс закончился, и Карл встал с чувством, что душевным стриптизом сыт по горло. У Моны Ипсен же было довольное лицо. Она пожала ему руку и назначила следующий сеанс, еще раз заверив, что последствия пережитой перестрелки вполне поддаются лечению, и через несколько сеансов у него все встанет на свои места. Он кивнул, чувствуя, что в каком-то смысле ему уже лучше. Возможно, потому что ее приятный запах заглушал его собственный, или потому что ее рукопожатие было таким легким, ласковым и теплым. «Свяжитесь со мной, если у вас что-нибудь накипит. Неважно, будет ли это нечто значительное или какой-то пустяк. Возможно, это сыграет важную роль в нашей дальнейшей совместной работе. Тут никогда не угадаешь наперед». «В таком случае у меня уже есть вопрос», — сказал он, стараясь выставить на вид свои жилистые и, если верить другим, весьма сексуальные руки. Женщины их всегда раньше нахваливали. Она заметила его позерство и впервые за все время улыбнулась. За нежными губами Моны угадывались зубки белее, чем у Лизы с третьего этажа. Редкостное зрелище в наш век, когда от красного вина и напитков с содержанием кофеина у большинства женщин зубы подернуты налетом, как дымчатое стекло. «И о чем же?» Карл мысленно собрался. «Тут уж пан или пропал?» «Вы уже заняты или нет?» Он сам испугался, как грубо это прозвучало. Но было поздно. «Да, извините». Он потряс головой, не зная, как продолжать. «Я только хотел спросить, не согласитесь ли вы как-нибудь со мной пообедать?» Улыбка застыла у нее на губах, потом белые зубки спрятались. «Думаю, вам нужно сперва поправиться, прежде чем пускаться в такие авантюры. И кроме того, следует более осмотрительно выбирать свои жертвы». Повернувшись к нему спиной, она взялась за ручку двери, ведущей в коридор, а он, провожая ее глазами, чувствовал досаду, пронимающую до глубины души. Черт знает что! «Если вы не относите себя к категории осмотрительно выбираемых», — буркнул он ей в спину, — «то просто не знаете, какое действие оказываете на лиц противоположного пола». Она обернулась, выставила руку и указала на палец с кольцом. «Ошибаетесь. Я это очень хорошо знаю», — сказала она и, пятясь, удалилась с поля боя. А он так и остался стоять, понурившись и осознавая, как только что отличился. «Тоже мне сыщик называется». Он сам удивлялся, как мог упустить из виду такую простую вещь. Потом Карлу позвонили из приюта Готхавн и сообщили, что вышедший на пенсию воспитатель Йон Расмуссен появился на связи и завтра собирается в Копенгаген навестить сестру. Просил передать, что всегда мечтал побывать в полицейской префектуре, поэтому с удовольствием нанесет Карлу визит, между 10:30 и 10:30, если это его устроит. Карл не может ему позвонить, так как этого не позволяют их правила, но может сообщить в приют, если что-то помешает их встрече. Только положив трубку, Карл вернулся к действительности. После осечки с Моной Ипсен у него в мозгу отключилась связь между двумя полушариями, и сейчас он только начинал собирать все воедино. Итак, к нему должен зайти воспитатель из Готховна, уезжавший на Гран-Канарию. Наверное, лучше все-таки сначала получить от старика подтверждение, что он знал мальчика по прозвищу Атомас, прежде чем вести гостя на экскурсию по полицейской префектуре. А вообще все паршиво. Карл вдохнул поглубже и попробовал выбросить из головы мысли о Моне Ипсен и ее кошачьих глазах. В деле Люнгар набралось множество разрозненных нитей, которые требовалось связать между собой, так что надо скорее приниматься за работу, пока его не начала терзать жалость к самому себе. Одной из первоочередных задач было показать домработнице Хелли Андерсон в Стевнсе фотографии, которые он привез из дома Денниса Кнутсена. Вдруг ее тоже удастся заманить в префектуру, прельстив экскурсией, которую проводит вице-комиссар криминальной полиции. Только бы снова не отправляться за речку Трюктавельде. Он позвонил домработнице по домашнему телефону и попал на супруга, который утверждал, что сидит на больничном с ужасной болью в спине, хотя голос его при этом звучал очень бодро. Он так сказал «Привет, Карл», словно они вместе жили в бойскаутском лагере и ели кашу из одного котла. Разговор с ним был все равно, что встреча с незамужней тетушкой. Как же, как же. Он бы с удовольствием позвал Хелли, кабы она была дома. Да вот беда, она, как всегда, с утра носится по клиентам и вернется только... Ой, надо же. Вон ее машина как раз подъезжает к дому. Ну да, она наконец-то, слава богу, обзавелась новой машиной. Сразу слышно разницу между двигателем в 1.3 и в 1.6. По телевизору все правильно сказали. Эти Сузуки действительно всегда оправдывают ожидания автолюбителя. А ведь здорово, понимаешь, если бы можно было продать старый Опель за хорошую цену. Продолжал лопотать старый трепач, между тем, как на заднем плане уже послышался голос его жены, громко возвещавшая о своем прибытии. «Привет, Олли, ты дома? Уже сложил поленницу?» Повезло Олли, что этого вопроса не слышит никто из социальной службы. Кое-как отдышавшись и подойдя к телефону, Хелли Андерсон отвечала очень любезно. Карл поблагодарил ее за то, что она третьего дня была так предупредительна в разговоре с Асадом, а затем спросил, может ли она принять по электронной почте отсканированные фотографии. «Сейчас?» — спросила она, видимо, собираясь объяснить, почему это не совсем кстати. «Я тут как раз принесла пиццу. Олли любит пиццу с салатом, а она становится несимпатичной, когда зелень совсем расплывется и потонет в сырной массе». Через 20 минут она перезвонила, судя по голосу, дожевывая последний кусок. «У вас уже открыта электронная почта?» «Да», — подтвердила Хелли. «Она обнаружила там 3 новых файла». «Откройте первый. Что вы там видите?» «Это он, тот самый Даниэль Хейл, которого мне недавно показывал на снимках твой помощник. Раньше я его никогда не видела». «Теперь второй. Ну, что вы скажете про этого?»
«Кто это такой?»
«Это я у вас и спрашиваю. Его зовут Деннис Кнутсен. Вы видели его раньше? Тогда он был на несколько лет старше, чем на фотографии. Ну уж точно не в этой дурацкой шапчонке». Ее, кажется, фотография рассмешила.
«Нет, я раньше его не видела. Могу сказать с уверенностью. Он похож на моего двоюродного брата Горма, только Горм вдвое толще. Должно быть, это у них семейное». «Ну а как насчет третьего снимка?» Миретта на дворе Кристиансборга говорит с каким-то человеком. Он, правда, заснят сзади, но, может быть, вам это что-то напоминает? Одежда, волосы, осанка, рост, телосложение, что-нибудь такое. Последовала небольшая пауза. Это обнадеживало.
Ну, не знаю. Он же тут, как вы говорите, спиной повернулся. Но вроде я его все-таки видела. Вот только где?
Вообще-то это вы мне должны сказать.
Ну давай же, Хелли, поторапливал Карл мысленно.
Так ли уж много наберется эпизодов, с которыми это можно связать?
Я понимаю, вы имеете в виду мужчину, который приходил передать письмо. Я хорошо разглядела его сзади, но тогда он был совсем по-другому одет, и все не так просто. Многое совпадает, вот только я не совсем уверена.
Тогда лучше не говори ничего, душенька. Подал голос, как бы страдающий болью в спине, любитель пиццы. Но как тут удержаться, поневоле вздохнешь. Хорошо, произнес Карл. Осталась еще одна фотография, которую я хочу вам послать. Он нажал на кнопку мыши.
«Я ее вижу», —
послышалось через 10 секунд из трубки. «Скажите, что вы видите?»
«Фотографию мужчины. По-моему, это тот же человек, что на втором снимке. Деннис Кнутсен. Так ведь, кажется, его звали. Тут он еще мальчик, но его всегда узнаешь по странному выражению лица. Надо же, какие забавные щечки!» Мальчишкой он ездил на карте, это точно. Смешно, но мой двоюродный брат Горм тоже занимался картингом.
Вероятно, до того, как набрал 500 килограммов. Так и хотелось вставить Карлу. Посмотрите, пожалуйста, на другого мальчика, который стоит позади Денниса Кнутсена. Он вам никого не напоминает? На другом конце воцарилось молчание. Даже симулянт с якобы больной спиной не открывал рта. Карл не торопил женщину. Говорят, терпение — главное добродетель сыщика. Вот и докажи это на деле.
«Даже как-то жутковато», — заговорила, наконец, Хелли Андерсон упавшим голосом. «Это же он. Я просто уверена, что это он».
«Тот, кто приходил в дом и передал письмо?»
«Да».
Снова последовало молчание, как будто она сейчас пыталась представить себе, как изменился этот мальчик под разрушительным воздействием времени.
«Так это его вы разыскиваете? Считаете, он имеет какое-то отношение к тому, что случилось с Миреттой? Мне надо его бояться?»
В ее голосе звучала неподдельная озабоченность. «Возможно, на каком-то этапе у нее были для этого все основания. Хелли, с тех пор прошло 5 лет, так что вам нечего опасаться. Не волнуйтесь, пожалуйста». В трубке послышался вздох. «Или вы считаете, что он и человек с письмом одно и то же лицо? Вы совершенно в этом уверены?»
«Вроде бы так, да. Я совершенно уверена.
У него же такой особенный взгляд. Разве вы не заметили?
Ой, как посмотрю, мне прямо не по себе».
«А это уже от пиццы», — подумал Карл, поблагодарил Хелли, положил трубку и откинулся в кресле. Перед глазами у него на папке лежал один из снимков желтой прессы, запечатлевших Миретту Люнгар. Сейчас Карл более чем когда-либо с тех пор, как занялся этим делом, чувствовал, что нащупал связь между жертвой и виновником преступления. Да, впервые за все это время у него появилась уверенность в том, что он на правильном пути. Образно говоря, этот Атомос, оставив позади детство, вырос в человека, способного на дьявольское злодейство. Зло, жившее в нем, столкнуло его с Миреттой Люнгар. Вопрос только в том, где и каким образом. Возможно, Карл никогда не сможет на него ответить. Однако он горел желанием найти этот ответ. А женщины вроде Моны Ипсон могут спокойно носиться со своими обручальными кольцами. Затем Карл
отправил фотографии на адрес Билли Антворскоу. Не прошло и 5 минут, как в электронной почте уже лежал ответ. Да, один из мальчиков на фотографии очень похож на человека, который ходил с ним в Кристиансборг, но он не стал бы с полной уверенностью утверждать, что это одно и то же лицо. Карл остался доволен. Он был убежден, что Билли Антворскоу никогда не решится что-либо утверждать, не исследовав вопрос вдоль и поперек. Тут опять зазвонил телефон, но оказалось, что это не Ассад и не учитель из Готховна, как он подумал, а никто иной, как Вигга, что стало для Карла полной неожиданностью. «Куда ты пропал?» — обрушились на него знакомые интонации ее голоса. Карл попробовал расшифровать, каков смысл этого обращения, но не успел, как последовала целая тирада. Презентация началась 30 минут тому назад, и до сих пор ни единого посетителя. У нас 10 бутылок вина и 20 пакетов закусок. Если и ты не придешь, то я просто не знаю, что мне делать. Это у тебя в галерее, что ли? В трубке засопели. Еще немного, и она разревется. Я не слышал ничего ни о какой презентации. Позавчера Хуген разослал 50 приглашений. Она еще раз шмыгнула носом напоследок, и на свет снова явилась настоящая Вигга. Ну почему никогда нельзя понадеяться на твою поддержку? Ведь ты тоже вложил в это деньги. Может, спросишь об этом свое ходячее привидение, то есть Хугена? Кого это ты назвал привидением, Хугена? А что, у тебя там пригрелись и другие сокровища вроде него? Хуген не меньше меня заинтересован, чтобы тут все сработало. Карл и не сомневался. Где ж этому красавцу еще выставлять свои намазюканные одним пальцем картинки с рекламой нижнего белья и корявые изображения, приглашающие отведать макдональдсовских Happy Meals, намалеванные самой дешевой краской для заборов? Я просто хочу сказать, Вигга, что если даже этот Эйнштейн действительно удосужился опустить письма в субботу, то сейчас они валяются в почтовых ящиках, и люди вынут их только вечером, когда придут домой с работы. «О, Господи, только этого еще не хватало!» — простонала Вигга. «Ну, значит, некий человек в черном сегодня будет спать на кушетке в одиночестве. Чем не повод для радости?» Сигареты в пачке целыми часами прямо-таки взывали к Карлу, приглашая уделить им внимание. Но стоило ему внять призывом и сунуть одну в рот, как в дверь постучали. Посетителем оказался Таге Багасен, вежливо поскребшийся в открытую створку. «Да», — откликнулся Карл и выдохнул дым. Посетитель оказался под хмельком и внес с собой запах коньяка и пива. «Я извиняюсь, что в прошлый раз так резко прервал наш телефонный разговор. Мне надо было сперва подумать, коли все равно какие-то вещи выходят наружу». Карл пригласил его сесть и предложил чего-нибудь выпить, но депутат Фолькетинга отрицательно помахал правой рукой, одновременно левой пододвигая себе стул. «Действительно, ему уже хватит». «И о каких же вещах вы подумали?» Небрежно поинтересовался Карл, будто у него и своих предметов для размышления было хоть отбавляй. «Завтра я ухожу с моего поста в Фолькетинге», — поведал Багисон, тоскливо обводя глазами кабинет. «Прямо от вас пойду к нашему председателю. Миретта предупреждала меня, что так и будет, если я к ней не прислушаюсь». Но я не прислушался. Я все равно сделал так, как ни в коем случае нельзя было делать. Карл прищурился. «В таком случае лучше нам объясниться на чистоту, прежде чем вы пойдете публично каяться». Государственный муж кивнул и понуро опустил голову. «В 2000 и 2001 году я купил акции и получил прибыль». «Какие акции?» «Да всякую там дрянь. А затем
Я обзавелся новым фондовым консультантом, и тот посоветовал мне инвестировать в оружейные заводы США и Франции. Вряд ли консультант из местного Аллерётского банка, где хранил свои деньги Карл, додумался бы посоветовать ему такой способ приумножения трудовых сбережений. Еще раз затянувшись напоследок, Карл располовинил сигарету. Да уж, как тут не понять. Такая операция явно была не к лицу одному из лидеров пацифистской партии радикального центра. Кроме того, два из своих домов я сдавал в аренду массажным клиникам. Сначала я действительно не разобрался, а потом узнал. Они находились в Стрёббю, Эгеде, поблизости от того места, где жила Миретта. Там пошли разговоры. У меня тогда было много дел начато. К сожалению, я проболтался о своих деловых проектах Миретте. Я был так влюблен, а она так равнодушна ко мне. Наверное, я надеялся, что она мной как-то заинтересуется, если узнает, что я такой воротила. Но, конечно, ничего подобного. Он потер затылок. Она же была совсем не такая. Карл провожал глазами дымок, пока тот не рассеялся в воздухе. «И она просила вас прекратить эти дела?» «Нет, не просила». «А что же?» «Она сказала, что может нечаянно проговориться об этом при своей секретарше Мариане Кох. Так что смысл был понятен. Уж от нее-то это мигом стало бы известно всем. Миретта просто предостерегала меня».
«А почему вообще она заинтересовалась вашими делами?»
«Да не интересовалась она, в том-то и дело. Из-за того-то все и случилось».
Так Багесон вздохнул и подпер голову руками.
«Я так долго к ней клеился, что под конец она только о том и думала, как бы меня отвадить. Но вот она и добилась своего. Я уверен, если бы я не отвязался от нее, она бы разгласила сведения о моих делах. И я ее не укоряю. Что еще ей было делать?»
«То есть вы оставили ее в покое, но зато продолжили свои коммерческие дела?»
«Я разорвал контракт с массажными клиниками, а акции же оставил. Продал их только спустя некоторое время после 11 сентября».
Карл кивнул. «Да, на этой катастрофе многие нажились». «Сколько же вы на этом заработали?» Багесон поднял голову.
«Миллионов 10, не меньше».
Карл прикусил губу. «И тогда убили Миретту, чтобы она это не разгласила?» Депутат Фолькетинга так и подскочил на месте. И Карл снова увидел на его лице то же выражение, которое уже замечал в прошлый раз.
«Нет, нет, с какой стати мне было ее убивать? Ведь в моих делах не было ничего противозаконного. Подумаешь, великое дело. Все так поступали».
«Тогда вам не удалось бы уйти из Фолькетинга по собственному желанию. Вас бы просто выгнали». Взгляд Багесона судорожно заметался. Потом остановился на списке подозреваемых на стене, среди которых были и его собственные инициалы.
«Спокойно можете их вычеркнуть», — сказал он и поднялся со стула.
Асад явился на работу только около 3 часов дня. Значительно позже, чем можно было ожидать от человека при такой скромной должности и шатком положении. Карл на секунду задумался о пользе начальственного внушения, но сияющая физиономия помощника и написанный на ней энтузиазм перевесили, и Карл отказался от мысли нанести из-под тишка такой удар.
«И где ж ты столько времени пропадал?» — спросил он только, показывая на часы.
«Тебе привет от Харди. Ты же сам меня послал к нему».
«Ты что, сидел у Харди 7 часов?»
Карл снова показал на часы. Асад потряс головой. «Я рассказал ему все, что узнал об убийстве велосипедиста. И знаешь, что он сказал?»
«Он, наверное, сказал тебе, кто убийца».
Асад обратил на начальника потрясенный взгляд. «Но ты и правда знаешь его очень хорошо. Да, так и было».
Имя он все-таки вряд ли назвал.
Имя? Нет. Но он сказал, что надо искать человека, который играл значительную роль в жизни детей. Что это, вероятно, или учитель, или воспитатель из внешкольного учреждения. Кто-то, от кого они сильно зависят. Бывший муж свидетельницы, или врач, или кто-нибудь, кого дети очень уважают. Учитель верховой езды или что-нибудь в этом роде. Но это должен быть кто-то, кто имел дело с обоими детьми. Я сразу сообщил об этом на третьем этаже.
Вот как.
Карл поморщился. Надо же, как гладко он вдруг начал излагать.
Представляю себе, в какой неизъяснимый восторг это привело Бака.
«Неизъяснимый», — повторил Асад новое слово. «Может быть». «Какое при этом у человека бывает лицо?» Карл пожал плечами. Перед ним был прежний Асад.
«А что ты еще делал?»
Брови сирийца зашевелились, и Карл понял. У того припасено еще что-то. «Смотри, что у меня тут». Вытащив из пакета для вещественных доказательств потертый еженедельник Миретты, он выложил его перед Карлом. «Вот, гляди сам. Разве не здорово?» Карл раскрыл телефонную книжку на букву «Х». «Ничего не скажешь. Классно сработано. Там, где раньше была густо замазанная строчка, сейчас отчетливо проступила слегка выцветшая запись. Даниэль Хейл. 25772056 0. Просто сногсшибательно. Еще сногсшибательнее была та скорость, с какой его пальцы забегали по клавиатуре, чтобы проверить номер в телефонном регистре. Можно было, конечно, просто набрать этот номер, но это, скорее всего, будет напрасный труд. Там указано, что номера не существует. Позвони Лизе и попроси ее немедленно проверить. Скажи, что, возможно, он 5-летней давности. Мы не знаем, у какого он был оператора, но она сумеет это выяснить, я уверен. Поспеши, Асад. Закончил Карл и похлопал своего помощника по твердокаменному плечу. Закурив сигарету, Карл начал подводить итоги. Миретта Люнгар встретила фальшивого Даниэля Хейла в Кристиансборге и, возможно, пофлиртовала с ним, а через несколько дней бросила. То, с какой тщательностью она выморала его номер, было необычным и даже походило на некий ритуал. Какова бы ни была причина ее поступка, но встреча с так называемым Даниэлем Хейлом стала в жизни Миретты выдающимся событием. Карл попытался представить себе эту женщину, красавицу политика, у которой, казалось бы, вся жизнь впереди. И вдруг неудачная встреча с неподходящим человеком, с обманщиком, строившим темные замыслы. Многие связывают его с мальчиком по прозвищу Атомас. Домработница из Маглебю считала, что этот мальчик и человек, доставивший письмо со словами удачной поездки в Берлин, по-видимому, одно и то же лицо. А согласно показаниям Билли Антворскоу, Атомас впоследствии выдавал себя за Даниэля Хейла. Тот же мальчик, который, как утверждала сестра Денниса Кнутсена, имел большое влияние на ее брата в детстве и, судя по всему, много лет спустя подговорил Денниса совершить столкновение с автомобилем настоящего Даниэля Хейла, что привело к смерти последнего. Очень запутанно, но в то же время логично. Между тем, набралось довольно много косвенных улик. Например, странная смерть Денниса Кнутсена вскоре после аварии. Сюда же относится бурная реакция Уфы на совсем старую фотографию Атомаса, который, по всей видимости, встретился по прошествии лет с Миреттой под именем Даниэля Хейла. И чтобы устроить эту встречу, он предпринял много усилий. И, наконец, исчезновение Миретты Люнгар. Карл почувствовал первые признаки начинающейся изжоги. Появилось даже желание выпить глоток варева, приготовленного Ассадом. Карл терпеть не мог ждать,
Ну почему, черт возьми, нельзя поговорить с этим, будь он неладен, воспитателем из Готховна прямо здесь и сейчас? Должно же у мальчика Атомоса быть имя и персональный номер. Что-то такое, что сохранилось за ним по сей день. Только это и требовалось узнать, но безотлагательно.
Карл загасил сигарету, сорвал старые листки, относящиеся к расследованию, и пробежал глазами. Подозреваемые. Уффе. Неизвестный почтальон, письмо о Берлине. Мужчина, женщина из кафе «Банкрот». Коллеги из Кристиансборга. Убийство с ограблением после разбойного нападения. Сколько денег в сумочке? Нападение по сексуальным мотивам. На другом листе Карл когда-то написал: «Проверить. Служащая социального ведомства в Стевнсе. Телеграмма. Секретарши в Кристиансборге. Свидетели на Шлезвиг-Гольштейнском пароме. Приемная семья после аварии. Старые друзья по университету. Имела ли по натуре склонность к депрессии? Была ли беременна, влюблена?» Возле пункта «Неизвестный почтальон» он приписал в кавычках «Атомос» в роли Даниэля Хейла. Затем вычеркнул инициалы Тага Багасона. А внизу второго листка вопрос о беременности. Кроме пункта 3, на первом листке еще оставались пункты 5 и 6. Даже небольшая сумма могла оказаться соблазнительной для больных мозгов грабителя, в то время как пункт 6, в котором речь шла о сексуальном мотиве преступления, уже утратил актуальность ввиду открывшихся условий и временных рамок, связанных с пребыванием на пароме. Что касается пунктов, перечисленных на втором листке, по-прежнему отсутствовали свидетели, бывшие на пароме, приемная семья и товарищи по университету. Отчеты не вносили в этот вопрос никакой ясности. Остальное же сейчас отпало за ненадобностью. Здесь определенно не было речи о самоубийстве. «Нет, с этими записками я не продвинусь вперед ни на шаг», — подумал Карл, посмотрел на них еще раз и выбросил в корзину для бумаг. «Что-то же надо в нее кинуть». Потом он взял телефонный список Миретты и поднес к самым глазам. Работа, произведенная по инициативе Асада, действительно была выполнена чертовски хорошо. Пятно пасты поверх надписи исчезло без следа, просто невероятно. «Расскажешь мне, кто над этим поработал?» — крикнул он Асаду через коридор, но тот жестом остановил его. Тут Карл увидел, что его помощник слушает и кивает, прижав к уху трубку. Вид у него был, мало сказать, что неоживленный, а даже напротив. Очевидно, найти абонента по старому мобильному номеру из записной книжки и впрямь было непростой задачей. «В мобильнике была сим-карта?» — поинтересовался Карл, когда Асад вошел со своей запиской и с укоризненным видом помахал ею, разгоняя дым. «Да», — Асад протянул ему листок. «Мобильник был записан на семиклассницу, которая ходила в школу в Греве. Она подавала заявление о том, что телефон украли у нее 18 февраля 2002 года из кармана пальто, которое висело за дверью классной комнаты. Заявление о пропаже было сделано не сразу, а спустя несколько дней, и никто не знает, кто украл телефон». Карл кивнул. «Итак, абонент известен, но неизвестно, кто украл мобильник и затем им воспользовался. Все совпадало». Теперь он был уверен в том, что события связаны. Исчезновение Миретты Люнгар было не случайным. Этот человек познакомился с ней, как говорится, под надуманным предлогом и запустил цепочку событий, в результате которых красавица-депутат Фолькетинга бесследно исчезла. С тех пор прошло более 5 лет. Естественно, Карл предполагал самое худшее. «Лиза спрашивает, нужно ли дальше продолжать в этом направлении?» — спросил Асад. «В каком?» «Надо ли ей запрашивать данные о разговорах,
которые велись со старого телефона в конторе Меретты Люнгер с этим номером. Ассад указал на записку, где рядом с номером 25772-0560 значились аккуратно выписанные печатными буквами имя и адрес девочки Санна Йонсон, Тверсагер, 90, Гревестранд. Оказывается, Ассад умеет писать вполне разборчиво. Карл только покачал головой, коря свою забывчивость. И как он мог упустить из виду, что нужно сравнить списки телефонных разговоров? Пора обзаводиться записной книжкой, пока его окончательно не одолела болезнь Альцгеймера. «Ну, конечно же», — начальственным тоном спокойно ответил он. «Таким путем, возможно, получится установить последовательность телефонных переговоров, которая покажет, как завязывались и развивались отношения между Мириеттой Люнгер и фальшивым Даниэлем Хейлом. Но знаешь что, Карл, на это уйдет несколько дней. У Лизы сейчас нет времени, и она говорит, что это будет довольно трудно, поскольку с тех пор прошло много времени. Едва ли вообще что-то выйдет». Ассад выглядел печальным. «Давай уж скажи, кто у тебя есть, чтобы классно выполнить такую работу», — подбодрил Карл, взвешивая на ладони еженедельник Миретты. Но Ассад заупрямился. Карл только хотел было разъяснить ему, что не стоит напускать на себя таинственность, ибо это отнюдь не способствует сохранению рабочего места. Как вдруг зазвонил телефон. Звонил заведующий Эгелю. Из трубки Карла обдала волна возмущения. «Хочу сообщить вам, что Уффе Люнгер покинул наше заведение вскоре после безумной выходки, которую вы позволили себе с ним в пятницу. Мы не знаем, где он сейчас. Полиция в Фредериксоне оповещена о происшествии, но если с ним случилось что-то серьезное, то я позабочусь о том, чтобы ваша Карл Мёрк карьера отныне была навсегда испорчена». С этими словами он бросил трубку, оставив Карла Мёрка в звенящей пустоте. Две минуты спустя сверху позвонил начальник отдела убийств и попросил зайти к нему в кабинет. Уснащать свою речь грозными выражениями ему не потребовалось. Карл достаточно хорошо разбирался в интонациях шефа. «Раз уж надо идти наверх, то отчего не пойти сейчас? Не все ли равно, когда?»